Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Владимир Путин и Сергей Шойгу отчитались сегодня о состоянии российских вооруженных сил и даже отчитались о состоянии американских. И очень подробно, может быть, даже американцы не в состоянии так подробно отчитаться о своем состоянии, как это сделали президент Российской Федерации и министр обороны. Здравствуйте, Вадим Лукашевич.
Добрый вечер.
С нами в студии Вадим Лукашевич, военный эксперт. И с нами на связи другие военные эксперты. Александр Гольд, здравствуйте.
Здравствуйте.
Связь есть. Отлично. И с нами на связи из Праги военный эксперт Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Проверили. Спасибо. Все отлично. Все друг друга слышат. Очень хорошо. Мы сейчас коротко вот покажем вам, чем именно нахвастались эти двое, Путин и Шойгу. Но сначала задам другой вопрос. Знаете, я включила радио «Комсомольская правда» после того, как закончилось заседание Министерства обороны, расширенное, о котором мы сегодня будем говорить. И выступал, мне кажется, Виктор Баранец, который присутствовал на вот этом расширенной коллегии. И он сказал интересную вещь. Он сказал: вот в кулуарах все военные, которые присутствовали на этом мероприятии, говорили только об Украине. Украина, Украина, Украина звучала от каждого. Эти двое, Путин и Шойгу, слово «Украина» не произнесли ни разу. Как бы он сам он никак это не объяснил, он просто рассказал. А как бы вы это объяснили, Вадим? Куда делась Украина из этих вот докладов или там?
Ну, мы растем, нам нужен более весомый враг, да, и коль мы говорим о строительстве военного бюджета, о программе вооружений с перспективой, там, о каких-то там противоспутниковом оружии, там, о глобальной системе ПРО, ну, причем есть Украина, понимаете, то есть посеньки и шапка, чтобы моська звучала, чтобы моську уважали, она должна лаять на слона, понимаете, а не на соседнюю моську, вот так вот фигурально говоря, поэтому, естественно, что в данном контексте говорить об Украине значит признать, что вся наша мощь, всего нашего Министерства обороны, она ориентирована вот на Украину. Ну, что было бы совершенно неправильно, естественно. Вот. Поэтому, коль мы говорим о каких-то глобальных вещах, да, мы же все-таки мним себя с этой глобальной сверхдержавой, то мы должны выбирать противника соответствующего ранга. Поэтому, естественно, что Украина, как бы там она ни звучала, у генералов-то понятное дело, генерал думает о ближайшей военной кампании, угу. Да, то есть по весне, допустим.
Да.
Вот. И у них, это, кстати, говорит о том, что у генералов есть какие-то конкретные, может быть, оперативные планы, какие-то намерения, а у генералов есть некое предчувствие, да, к чему,
повестка,
к чему
да,
готовиться,
да, да.
Повестки и так далее. Угу. То есть это, кстати, симптом более тревожный, чем вот эти вот вообще такие вот шапкозакидательские вещи вообще. То есть,
то есть не солидно, вот вы бы так.
Да, не солидно, но я считаю, что вот это мне очень не нравится, да, вот это вот разговор об Украине. Угу. Тем более, что ведь мы недавно обменялись такими обвинениями с Украиной, да, что вот другая сторона сейчас будет делать провокации, а мы ответим. Это сделали с нашей стороны, со стороны, соответственно, Украины.
То есть проанонсировали провокации.
Да, да, да. Вот это гораздо более тревожно. И это, что называется, более опасно, чем вот эти вот общие фразы в вооружениях там и так далее.
Спрошу и то же самое Александра Гольца. Александр, вот вы это как считаете? Они между собой в разговорах практических, кулуарных, говорят об Украине все время. Почему Владимир Путин предпочитает эту тему опускать в такого рода выступлениях?
Ну, Елена, справедливости ради все-таки заметим, что Украина была упомянута господином Путиным. Он сказал, что вот на юго-востоке Украины происходит конфликт, где-то так вот в проброс между Афганистаном и Ираком.
Да.
Он, характеризуя напряженность международной обстановки, он об Украине все-таки вспомнил. Ну, второе, я бы тоже заметил, господин Баранец известен своей объективностью и честностью. Это второе. Но более или менее понятно, что вот мы говорим, и господин Шойгу говорил о том, что мы создаем все новые и новые соединения. Отдельный вопрос, как укомплектованы эти новые соединения, но создаются-то они на границе с Украиной. Что бы там ни говорили начальники о противоборстве США, все-таки пока что, если брать обычные вооружения, то наращивание происходит именно на украинской
именно там,
границе.
Именно там. Спасибо, Александр. Юрий, и вас тоже спрошу о том же, как вы считаете, почему Владимир Путин при том, что сказал Александр только что, где это все происходит, предпочитает вот в таких выступлениях говорить только об Америке, об этом противостоянии с Соединенными Штатами.
Если не повторять то, что говорили коллеги, то я думаю, что ответ довольно прост. Дело в том, что говорить об Соединенных Штатах очень легко и приятно, потому что эта угроза все-таки достаточно велика с точки зрения Путина. А вот говорить, сказать нечто конкретное по поводу Украины, значит, ну, либо произнести очередную угрозу какую-то, либо раскрыть какие-то реальные планы, которые сейчас, судя по всему, готовятся. Ведь не случайно, если поверить господину Баранцу, то не случайно генералы говорят об Украине, просто потому что это самая главная тема, за которую они сейчас отвечают. Это то, что стоит в их оперативных планах, и я боюсь, что они просто ждут команды для того, чтобы учинить какую-то новую провокацию, типа того, что произошло в 1939 году в Майниле, не знаю, как правильно, и развязать какую-то небольшую войну на юге Украины или на юго-востоке Украины.
Да.
А Путин, конечно, не хочет ничего определенного говорить по этому поводу.
То есть разошлась повестка реальная с повесткой вербальной, озвученная с этих трибун сегодня официально. Вот,
это в наших традициях.
Да. Хорошо, мы посмотрим сейчас в сюжете, перечислим, чем же похвастались Владимир Путин и Сергей Шойгу, какими видами вооружений, и наши военные эксперты постараются объяснить нам, успокоиться ли россиянам, что теперь вот Красная Армия всех сильнее от тайги до британских морей. Давайте посмотрим.
На заседании коллегии Министерства обороны России Сергей Шойгу отчитался о работе ведомства и планах на ближайший год. По словам министра, в 2019 году в состав воздушно-космических сил войдут 4 модернизированных стратегических ракетоносца Ту-95. Также ВКС получит 143 новых летательных аппарата, 2 полка С-400, 1 комплекс С-350 «Витязь» и 7 дивизионных комплектов зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». В интересах ВКС в 2018 году поставлено 126 самолетов и вертолетов, 9 космических аппаратов, 120 единиц техники противовоздушной обороны. Сухопутные войска получат 2 бригады зенитных ракетных комплексов С-300В4 и Бук-М3, заявил министр. РВСН поставят на боевое дежурство 31 пусковую установку ракет «Ярс» и «Авангард». Военно-морской флот планирует принять головной атомный подводный ракетный крейсер «Князь Владимир» проекта «Борей-А». Ранее источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщал ТАСС, что по результатам успешных испытаний в 2018 году ракетный комплекс Д-30 с межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 «Булава» принят на вооружение ВМФ России. По словам Шойгу, ВМФ получит 12 кораблей и боевых катеров, 2 подлодки, 4 береговых комплекса «Бал» и «Бастион», а также 12 судов обеспечения. В 2019 году Минобороны завершит подготовку инфраструктуры для систем ПВО на островах Врангеля и Среднем и мысе Шмидта в Арктике.
Ну вот есть тут что-то для вас, Вадим, новое в том, что было перечислено, что-то такое особенное?
Я скажу так, идет обычная, нормальная, эволюционная смена устаревших систем на новые. То есть никакого там прорыва, каких-то новых технологий, новых там физических принципов, вообще что-то нового нет. То есть идет то, что идет. Ну, допустим, там та же самая булава, так ее испытываем уже, кстати, дай бог, 15 лет. Да? Бук-М3 это, кстати, самая свежая модификация, кстати, зенитно-ракетокомплексного «Бук». Дальше. Первый подводный, кстати, атомный ракетоносец, то, соответственно, это головной в серии, который уже на плаву достаточно давно, сейчас будет официально принят, кстати, уже в состав, да, вооружений. И так, в общем-то, по всем системам. То есть, если мы говорим, допустим, вообще по флоту, то флот, не считая подводных лодок, он, в общем-то, все равно остается береговым или прибрежным, да, то есть мы толком не получаем кораблей для того, чтобы он стал, допустим, океанским. То есть у нас и сегодня флот существенно по своим возможностям оперативно-тактическим, стратегическим, значительно уступает Советскому Союзу, мощности Советского Союза. Соответственно, если брать по темпам, допустим, поступления летательных аппаратов в наши ВКС, то это тоже темпы значительно ниже советских. И при этом каких-то принципиальных новых систем не поступает. Да? Говорить о том, что мы получим там новые бомбардировщики Ту-95, мне 55 лет. Так вот, Ту-95, он старше меня, понимаете, да? То есть это мы говорим только о модернизации, соответственно, старых машин, которые периодически, кстати, меняются и так далее, и так далее. То есть мы не говорим о том, что, во-первых, программа вооружений из года в год не выполняется. Федеральная космическая программа из года в год не выполняется. Говорить о том, что мы получим там 9 или 8 спутников, понимаете, но хотя бы можно сравнить с тем, что даже не то, что с НАТО, а с Китаем. Это Китай орбитальная группировка, 300 спутников все работают. А у нас порядка 140 спутников, а в рабочем состоянии 80. И ни на одном из них нет спутника, где не было бы иностранной комплектующей компонентной базы. Понимаете? Поэтому это просто эволюционная работа. Там новые ЯРСы, понятное дело, да, это баллистические ракеты «Авангард». То есть идет просто эволюционная замена современных систем, замен старых выбывающих. То есть каких-то прорывов, каких-то таких вот расширения чего-то. Ну нет, это просто нормальная работа по перевооружению.
Ну вот я, во-первых, все-таки спрошу наших слушателей, зрителей. Вот телефон прямого эфира включен, 8 800 222 12. Успокоили ли вас все эти слова больших начальников военных о том, что Россия располагает абсолютно современными, новейшими вооружениями? Спокойно ли вам, что...
Вы мне так не задавали вопрос. Я бы ответил на то, что насколько
современно. Нет, это я спрошу. Нет, это я не вас спрашиваю. Это наших слушателей. Спокойнее ли им стало от того, что они сейчас услышали? А вот Александру Гольцу я назову такие цифры. Там произошел любопытный диалог между Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу. Путин сказал, что вот у американцев беспрецедентный бюджет военный, 720 миллиардов долларов. Наш Шойгу поправил, сказал уже 725 миллиардов, а Путин сказал, что у нас вот 46. Грустно, он сказал, всего 46 миллиардов бюджет. При этом министр обороны заверяет, что современная, мобильная, компактная и боеспособная российская армия без увеличения ее численности и наращивания военного бюджета готова противодействовать существующим и перспективным угрозам.
А верховный
угрозам.
Главнокомандующий, знаешь, у нас до сих пор в армии портянки носят, да?
Нет, это мы
это
еще обсудим.
Я к тому, что если мы говорим про американский бюджет, надо понимать, что основная доля – это выплаты. Это выплаты, соответственно, и в том числе и пенсионные и так далее. То есть, если брать, вот вычленять отдельно, что сойдет на закупку вооружений, на НИОКР, то это совсем другая картина.
Вот все-таки скажите, пожалуйста, Александр, я сейчас к вам обращаюсь. Вы считаете, что при такой разнице в бюджетах, даже с учетом того, что только что вот сказал Вадим, что там огромная часть идет на социально, на то, чего нет у российских солдат, грубо говоря, можно сравнивать эти две армии по обороноспособности и по наступательной мощи?
Ну, вы знаете, конечно, сравнивать нельзя, но никто и не собирается сравнивать. Пока что российская армия, если брать обычные вооружения, способна выполнить задачу, которая некогда ставилась, а именно обладать превосходством на советском пространстве. В результате так называемых сердюковских реформ она такую способность обрела, впрочем, подозреваю, что скоро потеряет. По одной простой причине. Если внимательно проанализировать то, что говорил Шойгу, то получается, что численность вооруженных сил не растет, а при этом количество новых соединений становится все больше. В прошлом году склепали 10, в следующем 11. Стало быть, это означает, что армия возвращается в то самое состояние до грузинской войны, когда 80% вооруженных сил было небоеспособно. Впрочем, для, собственно говоря, противостояния Соединенным Штатам это большое значение. Ну, большие военные ученые уже давно говорят о так называемом ядерном тупике. Если у вас есть некоторое количество ядерных вооружений, даже не столь, не так много, как у России, есть точная гарантия, что на вас не произойдет нападение. Поэтому в этом смысле с партианками, без партианок, но российская армия задачу решает.
Угу. Решту задачу, о которой вы сказали, вот доминирование на постсоветском пространстве. Она эту задачу решает. Нам звонит Владимир из Новороссийска. Здравствуйте, Владимир. Задавайте вопросы
экспертам.
Да.
Добрый вечер, Елена.
Здравствуйте.
Ваш вопрос я понял. Меня это не успокоило и не собирается успокаивать то, что он там делает, наш президент. Дело в том, что все это делается за счет нашего народа, за счет населения. Его задача одна – сидеть наверху. Он в то же время боится, что американцы выйдут из ДРСМДФ. И в то же время он как бы этого и хочет, чтобы делать все свое, что он... Он быть хочет быть первым на всем белом свете. Все, за счет народа. Нам нигде не показывают, какие цифры здравоохранения выделяются и образования. Хотя кроме вас, кроме Current TV, только ваш канал показывает эти цифры. Больше нигде.
Владимир, спасибо большое. Вы знаете, вот я сейчас вас остановлю, потому что вы очень хорошую нам сейчас сказали одну фразу, и мы будем это обсуждать у нас, это естественно в планах. Он боится и при этом хочет, чтобы Америка вышла из договора. Это очень любопытная постановка вопроса. Вот давайте, ведь все это, если вы внимательно послушаете его выступление, он же все время обвиняет, он говорит, что вы виноваты, мы не виноваты, мы невинная жертва. И что бы мы ни делали, это не значит, что мы нарушаем. Вот один маленький фрагмент такой выразительный, давайте посмотрим.
Ну, я уже не говорю про такое оружие, как кинжал. Это тоже, по сути, оружие средней дальности, 2000 километров, но уникальное, которого в мире нет. 2000 километров кинжал – это гиперзвуковое оружие больше 10 махов. Вот такого пока ни у кого нет. Да, оно у нас появилось. Но это не нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Где же здесь нарушение?
Вот, Юрий, я задам вопрос Федорову. Вот скажите, пожалуйста, как бы вы ответили на этот вопрос или на эту оценку слушателя? Он и хочет, и боится. Он скорее хочет, чтобы Америка вышла из договора, или боится этого?
И хочет, и боится одновременно. Потому что если Соединенные Штаты выйдут, а, собственно, такое решение уже практически в Вашингтоне принято, то тогда Россия получит как бы оправдание для развертывание своих систем, своих ракет наземного базирования, угрожающих Европе. Но при этом, если посмотреть на более длительную перспективу, то повторится та история, которая была в конце 80-е годы прошлого века, когда в ответ на развертывание советских систем средней дальности ракетных американцы развернули, ну, НАТО развернуло в Европе две системы американские баллистических ракеты крылатых, которые имели возможность долететь до Кремля в течение, там, скажем, 7-8 минут. Это перепугало российских военных, перепугало Михаила Сергеевича Горбачева и его коллег по Политбюро, и они вынуждены были пойти на подписание вот этого самого договора по ракетам средней и меньшей дальности, по которому весь этот класс ракет уничтожался. Но это просто было следствием того, что у Советского Союза тогда не было систем, создающих аналогичную угрозу для Вашингтона. И я думаю, что здесь повторится то же самое. Американцы рано или поздно развернут новые системы, не такие, как были развернуты в 80-е годы в Европе, томагавки наземного базирования и Першинги-2, а что-то более совершенное, более страшное. И есть даже некоторые оценки российских военных, действительно квалифицированных очень специалистов, которые считают, что в этом случае Соединенные Штаты обретают возможность не только обезглавливающего удара, то есть удара по центрам принятия политических решений, но и обезоруживающего удара, который ликвидирует основные пусковые установки российских межконтинентальных ракет. И вот это поставит тогда Россию в то же самое положение, в котором Советский Союз был в середине 80-х годов, Ну, а как будет реагировать на это Кремль, я не знаю. Я думаю, что придется идти на попятную.
А вот скажите, Вадим, спасибо большое, Юрий. А вот скажите, пожалуйста, Вадим, когда Путин сегодня наехал на Горбачева, если может так выразить, сказать, что я не понимаю, почему он это подписал. Он сказал, что в 87-м году пошел на этот Советский Союз. Я не понимаю, почему. Это он так кокетничает, что он не понимает, он же понимает, почему это случилось.
Смотрите, здесь в чем проблема, да? У американцев длинные руки. То есть, когда мы говорим, что глобальное противостояние – это Россия и Америка, да, в первую очередь, то вот, ну, кинжал, ну хорошо, кинжал, дальность полета 2000 километров. Это значит, мы отсюда достаем, грубо говоря, там, до Берлина, там, до Праги. Но речь идет о чем? Что главный враг – Америка. Мы не достанем с нашей территории с дальностью 2000 до Америки, но Америка достанет до нас, соответственно, разместив свои ракеты вот вдоль границы, начиная там от Норвегии и кончая Турцией. И правильно, то есть у нас нет у нас достать Америку только стратегические системы с подлетным временем 30-40 минут, да плюс там надо преодолеть противоракетную оборону, а у них это подлетное время 7-8 минут. Это, что называется, наша верхушка даже до метро не успеет добежать, чтобы улететь и чтобы взлететь на своем этом воздушном командном пункте. Слишком маленькое подлетное время. В этом проблема. И Горбачев именно поэтому подписал. Потому что вопрос уже в подлетном времени. И в этой ситуации не важно уже там 10 махов, баллистическая ракета летит еще быстрее. Поэтому я не знаю, почему наш президент так говорит. Я вообще, честно скажу, отказываюсь его, кстати, объяснять. Мне кажется, что иногда там просто нет смысла, кстати, что-либо искать этот смысл. Да. Почему? Потому что надо понимать простую вещь. Вот был СССР, да. И было, соответственно, США. Это были мощные державы, которые конфликтовали по всему спектру вооружений. И они соприкасались по всем характеристикам. И они в каждой ставили какие-то условия. А мы сейчас не можем конфликтовать с Америкой по всему спектру, понимаете? Мы можем, как хулиган, владеющим одним ударом. И нам нужно, вот нам выгодны сейчас бои без правил, потому что в боях по правилам у нас сил нет, ни сил, ни возможностей. То есть, если мы берем, кстати, стратегическую там, триаду и другие системы вооружений, то мы не можем противопоставить все. Мы выхватили вот этот вот кинжал, да, 10 махов. А что 10 махов? Подвешиваем под МиГ-35, под перехватчик, но это перехватчик, да? А, допустим, самолеты пятого поколения, они у Америки, у Китая, у нас только-только-только. Но бомбардировщики, наш ПАКДАМ, мы только при этом только говорим и так далее, и так далее. Соответственно, авианосцы, ведь только свистни, и мы огребем, мало не покажется, по большому счету. В этой ситуации нам... С одной стороны, вот нам, чтобы получать, совершенно правильно сказал эксперт, какие-то тактические, 7-минутные преимущества, нам, конечно, нужно сбросить с себя эти оковы. Но в долгосрочном плане, где уже долгосрочная гонка, а это гонка ресурсов, мы не в состоянии это сделать в принципе. Поэтому, по большому счету, понимаете, мы когда говорим о новой гонке вооружений, гонка вооружений – это хорошо, когда мы с вами вышли на одну финишную 100-метровку и побежали. А если я по бурелому на костылях, да, а вы надо мной на самолете летите – это не гонка. Поэтому вот в этой ситуации нам сейчас, конечно, выгодно, чтобы у нашего кинжала, допустим, там не было проблем, еще какой-то системы. Но эта система – это то, что у нас есть, у нас больше толком-то ничего и нет.
Я предлагаю посмотреть сейчас, как министр обороны и послушать Российской Федерации оценивает состояние вооруженных сил США. Мы дадим так подробно этот фрагмент, что просто любопытно, что как будто министр обороны Соединенных Штатов выступает с трибуны. Давайте посмотрим, как это было.
С июня 2018 года для достижения превосходства в космическом пространстве Соединенные Штаты приступили к созданию нового вида вооруженных сил – космических войск. С августа воссоздается второй оперативный флот ВМС США. Его главной задачей станет расширение американского военного присутствия в Арктике. Принято решение о формировании к 2022 году двух новых командований: Объединенного командования ОВС НАТО «Атлантика» и Объединенного командования тыла. Это позволит Альянсу обеспечивать переброски войск из Соединенных Штатов в Европу и их ускоренное развертывание вблизи российских границ. В текущем году численность дислоцированных на территории Норвегии подразделений морской пехоты Соединенных Штатов Америки увеличена вдвое. Польша дала согласие разместить на своей территории бронетанковую дивизию сухопутных войск США и выделить до 2 миллиардов долларов на создание инфраструктуры для нее. Вместо сохранения стратегической стабильности США планируют выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Американский военный бюджет в следующем году увеличится с 707 до рекордных 725,5 миллиардов долларов, что сравнимо с совокупным годовым военным бюджетом всех стран мира. Страны НАТО доводят свою долю в бюджете Альянса до 2% от национальных ВВП.
И вот итоговая, заключительная часть всего этого, к чему он все это ведет, что мы внимательно отслеживаем обстановку. Ни одно из этих мероприятий не уходит из-под нашего ока и нашего наблюдения. И заверяет, и произносит ту фразу, которую я уже говорила, современная мобильная, компактная и боеспособная российская армия способна противостоять вот этой существующей угрозе. И вот Александр Гольц, хотел бы вас спросить, он адекватно оценил вот степень силы, опасности этого блока, или он нагоняет, ну, страсти? Как вы считаете?
Ну, конечно, этот доклад составлен по принципу, вот помните, ну нет, вы-то не помните, а люди постарше моего возраста помнят, как Министерство обороны Советского Союза выпускало такую брошюру «Откуда исходит угроза миру». И там все бодро складывалось в одну кучу. И предположения, и вымышленные факты, и реальные факты. Ну, в общем, и здесь мы имеем в виду предполагаемое создание космического командования США. Еще до сих пор достоверно неизвестно, какие у него будут функции. А господин Шойгу уже уверенно говорит, что достижение превосходства в космосе. Предложение Польши, которое скорее напугало американских военных, чем обрадовала, о развертывании бронетанковой дивизии на территории Польши. Это полное безумие. Те, кто это предлагают, если они всерьез, а не пропагандистские цели, они просто не понимают, сколько стоит развертывание и содержание американской дивизии на своей территории и так далее. Вот. Но там есть и вполне реальные факты, как, например, то, что Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО ясно перешли к планированию времен Холодной войны, а это планирование, в общем-то, состояло в том, чтобы в случае агрессивных действий Советского Союза немедленно перебросить войска из-за океана, переброска резервов, и все это мы могли наблюдать вот только сейчас на маневрах Trident Juncture в Норвегии. Только здесь, опять-таки, создается впечатление, что вот в какой-то момент проклятые империалисты проснулись, вспомнили, что они преисполнены ненависти к России, которую впитали с молоком матери, и вот решили проводить антироссийские приготовления. Как-то отсутствует причинно-следственная связь, а все началось украинским кризисом. Все началось с того, что эти проклятые империалисты представить себе не могли в страшном сне, а именно аннексии территорий и развязывание войны в центре Европы. Вот так с чего началось военное...
Так вы нам и назвали в итоге причину, почему он не хочет вспоминать об Украине, чтобы никто не вспомнил, с чего все началось, зачем им нужно сейчас говорить при этих докладах, при этих цифрах, при этой угрозе Америки про Украину, чтобы никто не вспомнил, с чего все началось.
Ну, фактом, на мой взгляд, со мной многие спорят, но фактом является то, что мы уже находимся в состоянии новой холодной войны. Увы, это факт. Очень забавно, когда Владимир Владимирович Путин в одной части своего выступления говорит «не допустить гонки вооружений», а в другой части говорит «а ракеты-то авангард, ни у кого таких нет, а ракеты кинжал, ни у кого таких нет, это оружие, которое нет ни у кого». И получается, что мы являемся, простите, инициаторами гонки вооружений.
Да, и создание, ну, и создание таких видов вооружений, которых ни у кого нет. Раз ни у кого нет, значит, захотят тоже иметь, наверное.
Последнее, о чем думают авторы вот этих сентенций, это о логике.
Да.
Я добавлю к Александру. Он очень правильно сказал причинно-следственная связь. Он упомянул этот вот, то, что у нас выпускалось, наши эти отчеты, откуда исходит угроза мира. Так вот, это был пропагандистский советский ответ на выпуск американской брошюры ежегодника «Советская военная мощь». Здесь ситуация точно такая же. То есть то, что мы сейчас как бы вот обвиняем, то, что вот они там вооружаются на нас, на самом-то деле НАТО-то уже умирало. Вот как институт, кстати, в начале нулевых НАТО фактически уже умирало. Если бы мы, как собирались, еще бы Россия вступила в НАТО, то тем самым де-факто как бы вот цель НАТО бы она исчезла. Но мы своими действиями, в том числе, начали, естественно, не с Украины, мы начали с Грузии. Вот, потом Грузия, Украина и так далее. Мы опять реанимировали НАТО. Европа вспомнила, что зачем это нужно. И сейчас, в общем-то, к сожалению, мы приходим к тому вот состоянию, конец 70-х, начало 80-х, когда Варшавский договор и НАТО стояло лбом ко лбу. И только длительные переговоры, сложные, системы международных договоренностей, в том числе вот этот договор, на который сейчас Путин говорит, я не знаю, зачем он, оттащили нас друг от друга. Мы перестали смотреть друг на друга вот через амбразуру прицела. И сейчас мы опять к этому скатываемся, к сожалению.
И опять убеждаем население, что это страшная американская угроза. Это вовсе не мы. Мы агнцы мира. Просто трубку мира предлагаем раскурить, а они нам вот такое. Вы, пожалуйста, объясните, вот чисто вот на ваш профессиональный взгляд, как объяснить вот это распределение ролей? Шойгу говорит, в противовес развертыванию США глобальной системы противоракетной обороны вооруженные силы Российской Федерации наращивают свой ударный потенциал. Почему роли распределились именно так? США наращивают глобальную систему обороны, а вооруженные силы Российской Федерации – ударный потенциал. Это историческое, это что такое? Почему вот эти роли так?
Исторически это всегда, у нас всегда с Америкой, еще во время Советского Союза, были асимметричные ответы. Да? То есть у них авианос, у нас, допустим, подводные лодки, у них стратегические ракеты, у нас противоракетные системы. Вот. Но потом стало понятно, что вот система противоракетной обороны – это наиболее дестабилизирующий фактор, который всегда создает соблазн первым применить ядерное оружие, надеясь, что не будет ответного удара. И именно поэтому в 1972 году был заключен этот вот договор по противоракетности обороны. Он действовал до тех пор, пока Россия была в состоянии иметь противоракетную оборону. То есть как только мы вот эту возможность потеряли, в общем-то, по созданию, по развертыванию этой системы, американцы вышли. То есть они, с моей точки зрения, сделали, конечно, неправильно. Вот они сделали дестабилизирующий шаг. Сейчас мы их догнать в развертывании систем ПРО не можем, потому что у нас нет вот такого количества союзников. Допустим, размещение сегмента, кстати, американское ПРО в Европе. А нам где размещать? В Венесуэле, на Кубе? Это просто смешно. Вот. Поэтому дальше. Ни одна ПРО не дает стопроцентной защиты. То есть из 100 боеголовок все равно там 10, 15, 20 прорвется, их хватит для нанесения неприемлемого ущерба. Поэтому, когда противник, более сильный противник, это очень важно, создает вот эту систему, то мы опять же просто ищем некую брешь и вот будем бить вот в эту брешь. Поэтому нам дешевле, нам проще, нам понятней нарастить наши ударные возможности, то есть с точки зрения баллистических ракет разного вида базирования, чем создавать адекватную, кстати, Америке по возможностям, по компонентам, по насыщению систему ПРО. То есть это дешевле. Это дешевле, и в то же время американцы тоже понимают, почему они не создают глобальную систему ПРО, что бы там ни говорил Шойгу или Шойгу, потому что это невозможно, они это понимают. То есть они создают эти сегментарную ПРО от наиболее опасных направлений. Мы же делаем вид, что они создают глобальную и только против нас. Естественно, что в этой ситуации для того, чтобы сохранить какой-то паритет или видимость паритета, то есть мы должны будем наращивать, соответственно, ударные компоненты. И как сейчас мы вот хотим или боимся, что они выйдут из вот этих ракет, из договора по ракетам малой и средней дальности, скоро нам, не Америке, Америки нам будет мешать договор по ограничению стратегических наступательных вооружений. Потому что нам нужно будет создавать новые ударные средства, баллистические ракеты и так далее. И вот мы будем тогда связаны уже другим договором.
Спрошу тогда Юрия Федорова, согласен ли он, что Россия не будет пытаться гнаться за Америкой по созданию противоракетной обороны?
Ну, в России просто нет для этого никаких ни научно-технических, ни производственных, промышленных возможностей. Поэтому тут гнаться не гнаться, а сделать ничего невозможно. Я хотел бы добавить немножко к тому, что было сказано, а именно американская система ПРО, она ведь рассчитана на перехват боеголовок первого поколения, которые есть у, возможно, есть у Северной Кореи, которые могут быть у Ирана. Это очень примитивные такие боеголовки, которые американская система, ну, по крайней мере, в том виде, в каком она существует и планируется, может перехватить. Эта система не может перехватывать сколько-нибудь значительное количество, ну, российских или китайских стратегических боеголовок. Вот это вот нужно иметь в виду, когда идет разговор о том, какие коварные американцы, вот они создают нечто такое, что может нейтрализовать наш наступательный стратегический потенциал. Это любимая тема советских, а ныне российских военных, запугивать политическое руководство и население вот какими-то совершенно невероятными возможностями, которые есть у потенциального противника. И самое-то неприятное в том, что политическое руководство, что в Советском Союзе, что сейчас склонно верить военным. А у военных, военного командования задача очень простая. Нужно выдавить из страны как можно больше ресурсов для того, чтобы содержать армию, создавать какие-то новые системы, которые, кстати говоря, по большей своей части они не конкурентоспособны по сравнению с, скажем, с теми же самыми американскими вооружениями, особенно обычными, не ядерными. Это первое. Второе, о чем нужно сказать. Видите, для России сегодня просто нет каких-то возможностей соревноваться с Соединенными Штатами в создании новых систем оружия. Потому что даже та самая вот система «Авангард», которой хвастался Путин еще во время своего предвыборного выступления 1 марта, и он повторил это сейчас, это ведь реанимированная, или я бы даже сказал, эксгумированная система, которая создавалась еще когда-то в 80-е годы. Но вот сейчас ее вытащили на белый свет и стряхнули пыль, и вот теперь, значит, хвастается этим наш президент или российский президент. А на самом деле эта система ничего нового не прибавляет для ударного потенциала российских стратегических сил, просто потому что она предназначена для прорыва противоракетной обороны. Это ее единственная задача. Но, как я уже сказал, американская ПРО и не предназначена на самом деле для перехвата российских стратегических боеголовок. Да даже если бы ее предназначили для этой цели, все равно эту задачу выполнить она не может. И вот в этой связи возникает вот такая вот, понимаете, игра такая своеобразная. Военные убеждают президента в том, что страшные какие-то системы создаются на Западе, в Соединенных Штатах. Президент, судя по тому, что он говорит, не очень хорошо разбирается в этих вопросах. Он склонен верить военным, просто потому, что ему, наверное, очень хочется этим военным поверить. Ну и вот возникает такой порочный круг. И последнее, что я хотел бы еще добавить, дело в том, что Соединенные Штаты кстати, Запад в целом, и НАТО, и Соединенные Штаты после 91 года как-то перестали обращать внимание на военную угрозу со стороны России. Считалось, и в течение длительного времени это, в общем, была вполне обоснованная оценка, что Россия военной угрозы не представляет для Соединенных Штатов. И если посмотреть на американские документы стратегического характера, там перечислялись какие угрозы? Международный терроризм, распространение ядерного оружия. В качестве там, главных противников использовался, назывался Иран или Северная Корея, или даже Сирия иногда, как страны, поддерживающие терроризм. Ну и так далее. А в Китае и о России говорилось, ну так, как о потенциальных каких-то угрозах, которые могут быть...
Ну, то есть вы согласны, быть, вы согласны с тем, что сказал Александр Гольц, что с момента Украины Россия снова стала расцениваться как реальный соперник, представляющий угрозу, правильно?
Да, ну даже не это связано не столько с Украиной, сколько с теми угрозами, которые со стороны Москвы звучали по отношению к НАТО и были связаны в основном со странами Балтии. Uh-huh. Вот когда речь шла о том, что Россия может развязать сначала обычную, а потом ядерную войну где-то там в южной части Балтийского региона, вот это вот для Соединенных Штатов, для европейских Соединенных Штатов было... крайне-крайне болезненно.
Да, стали рассматривать как угрозы. И плюс еще Грузия, то, о чем уже говорилось, страны Балтии и Украина комплексно превратили Россию в угрозу. Мы послушаем Дениса из Ставропольского края. Здравствуйте, Денис, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, я хочу немного хронологию господам экспертам поправить. Они вот начали эти события с Крыма. Вот уважаемый эксперт говорил, что в начале нулевых НАТО как институт умирал. А вы пробовали, господин эксперт, это югославам говорить, жителям Белграда, Ниша, Нови Сада, где до сих пор разбомбленные мосты?
Да, Денис, это вообще совершенно другая история. Совершенно не в том смысле имелось в виду умирал, имелось в виду угрозы со стороны России, что она реанимирована была вот этими действиями.
НАТО создавался как военный союз западного мира против стран Варшавского договора. Соответственно, когда Варшавский договор исчез, то НАТО, вот как именно военный союз, фактически переставал существовать, оставаясь уже больше политическим союзом. А то, что страны НАТО участвовали в югославских событиях, мы еще можем вспомнить там и, кстати, там, Каддафи и так далее. То есть это, в общем-то, принималось политическое решение. Я хочу напомнить, что в югославских событиях...
Политическое решение принять военное
в югославских
решение.
Событиях ведь и Россия тоже принимала участие. Да? То есть мы говорим о том, что у НАТО, и это было сказано экспертам, Россия как угроза, Советский Союз как Варшавский договор, Россия как исчезла. И если бы Россия вступила в НАТО в 2002 году, когда мы всерьез об этом говорили, в том числе президент рассматривал такую возможность, вот, то вот военно-политическая задача сегодня НАТО, она вообще бы исчезла.
То есть при всем, просто мы скажем слушателю, чтобы он вспомнил, что при всем союзничестве тогдашнем и нынешнем, тоже России и Белграда, Москвы и Белграда, совершенно это, вот это соперничество, это вот этот удар не касался России ни в коей мере, никак он не был направлен в сторону Российской Федерации, я имею в виду вот это вот югославская
НАТО
операция.
И НАТО как таковое, это оно и против Югославии не было направлено. Просто в Югославии решалось, я сейчас не говорю о моральных каких-то задачах, да, критических, а, кстати, проблема решалась военным способом. И, соответственно, для этого использовались вооруженные силы стран НАТО. Вот и все. Но не НАТО как союз.
Иными словами, Россия не стала представлять угрозу для стран НАТО, потому что она была союзником Белграда в тот момент. Не стала. На тот момент не было. Она не расценивалась как угроза. Давайте посмотрим опрос, который мы сегодня провели на улицах Москвы. Считаете ли вы достаточно надежной обороноспособность российской армии?
Верите ли вы в силу и мощь российской армии?
После Сердюкова стало все восстанавливаться. Кто его поставил оторвать руки и ноги?
Наша армия сильная, я считаю. Даже, ну... Мне кажется, она сильнее всех вообще сейчас. С тем бюджетом, который вкладывают в эту армию, невозможно по-другому.
Сейчас Шойгу вообще взялся за нее, достаточно все грамотно делает. В общем, у меня есть знакомые военные, там чего? Тоже говорят, что и пенсия неплохая.
Мне кажется, способности есть, но им мало пользуются.
Ядерные ракеты у нас еще есть, еще пока. Еще не продали мы их. Вот, поэтому надеемся на лучшее.
Вооруженным силам уделяется большое внимание. Наша армия перевооружается. Дедовщину там изжили, это я знаю точно, сказать, на личном опыте.
Все-таки новые технологии какие-то, новая техника. Бюджет больше стали туда выделять по сравнению с 90-ми, с началом 2000-х. Все-таки армия сейчас стала получше. Ну и плюс, наверное, еще все-таки больше уклон становится все-таки в контрактную армию. То есть служба по контракту уже все-таки попроще стала со срочниками. Думаю, поэтому наша армия все-таки стала помощнее, посильнее.
Техника у нас тоже хорошая, но я больше, наверное, какую-то другую сторону смотрю. Сила духа какая-то нашего русского народа.
Видим, как делается новое оружие, создаются современные, совершенно, так сказать, военная техника. Все это внушает оптимизм, что Россия сможет себя защитить и народ свой прежде всего.
На сегодняшний день боеспособность вообще, как по мне, ничего не решает в войне. Вопрос в том, что кто быстрее успеет нанести удар, а все остальное уже не важно. Начнется война с Россией, значит, начнут бахать ракетами, и никакого смысла от пехоты там и так далее не будет. И просто там либо одна ракета и минус 1000 человек, ну и смысл от подготовки. Надо рассчитывать на умение дипломатов не ввязываться в открытую войну. А армия — это уже для горячих точек, контрактники и так далее.
Александр Гольц, я бы вас просила оценить результаты этого опроса. Все-таки есть у вас ощущение, что люди верят? Вот то, что говорит с трибун Владимир Путин и Сергей Шойгу, это их убеждает в том, что все хорошо, все под контролем, враг будет разбит и победа будет за нами, конечно. Не слышим мы Александра Гольца. Но...
Алло,
да, уже
вопрос в чем?
Теперь услышали вас. Слышим.
Да. Я не понял вопроса.
Вопрос,
действительно.
Да, состоит в том, что люди, вот вам тоже показалось, что люди верят абсолютно в то, что все идет по графику, что стоило убрать Сердюкова, хотя военные эксперты как раз считают укрепление российской армии связанным с Сердюковым. Мне кажется, вы тоже к ним относитесь.
Люди с улицы не обязаны знать, кто ответственен за какие проблемы. Я скажу больше, в стране, понимаете, естественно гордиться своими вооруженными силами. Это естественно для гражданина. Но при этом хорошо бы гордиться еще чем-нибудь. Ну, например, медицинским обслуживанием, или системой образования, или возможностью для гражданина жить в нормальном жилье и так далее. Есть много чего. Понимаете, в этой гордости, которая, в общем-то, с тем, что говорили люди, не поспоришь. И дедовщину изжили, и, в общем-то, боевая подготовка налаживается. Но штука в том, что это то немногое, чем может гордиться российский гражданин. Вот нормальное государство от государства милитаристского отличается тем, что в нормальном государстве армия – инструмент. И люди естественным образом гордятся, что у них вот такой хороший инструмент есть, что есть некоторое количество людей, которые готовы отдать жизнь за их свободу, и вы будете смеяться благополучия. А здесь у нас получается, что мы гордимся тем, что ничем другим гордиться нельзя. Вот в чем проблема, по-моему.
Спасибо, Александр. Я хочу, чтобы наши эксперты еще несколько слов сказали об одной такой странной, как раз о том, о чем не говорил ни Путин, ни Шойгу. Они ничего не говорили о деятельности сегодня вот этого подразделения замечательного ГРУ, которое называется ГРУ по предложениям Владимира Путина. И вот мы подготовили такую, снова стало, вчера еще раз подтвердилось, что не такое случайно была гибель, смерть предыдущего начальника. Они два подряд умерли. Давайте справку послушаем сначала.
Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн на допросе в ФБР заявил, что бывший глава Главного разведывательного управления Минобороны России Игорь Свергун умер в Ливане в 2016 году. Об этом он рассказал на допросе в рамках расследования о российском вмешательстве в выборы президента США. Эту же версию ранее выдвигала американская частная разведывательная компания «Стратфор». В марте 2016 года ливанская газета «Аль-Ахбар», близкая Хизбалле и сирийским властям, также сообщала, что Сиргун погиб в Ливане во время непростой секретной операции в Бейруте, в которую были вовлечены арабские и ближневосточные спецслужбы. Дмитрий Песков и источники в ГРУ опровергали нахождение Сиргуна в Ливане. По версии российской стороны, бывший глава ГРУ скончался в подмосковном доме отдыха ФСБ «Москвич». Преемник Сиргуна на посту главы ГРУ Игорь Коробов оставался на своей должности около 2,5 лет, после чего также скончался, по официальной версии, в результате тяжелой продолжительной болезни. Где и чем он болел, не сообщалось.
Вот он сейчас скончался после всех этих историй с Башировыми и Петровыми. Вадим, скажите, пожалуйста, почему российское общество не может знать, что начальник ГРУ вот такого серьезного подразделения Министерства обороны погиб как герой в результате некой секретной операции в Ливане? Почему это нельзя сказать, когда об этом говорят ливанцы, об этом говорят американцы? Почему?
Ну, потому что у нас, во-первых, опять же, с подачи нашего президента, все военные потери в мирное время засекречены. Вот и все, да, поэтому, если, допустим, мы берем Украину, там погибших знают все поименно, то это у них каждый месяц, допустим, публикуется там перечень там 8, 10, 15 человек, которые погибли поименно. Что происходит у нас, мы не знаем. Вообще, что у нас происходит, сколько у нас гибнет в Сирии, да? Как, когда, да и не только в Сирии, мы не знаем. Мы просто, у нас такое отношение всегда было, да, то есть мы до сих пор Великую Отечественную войну не знаем, сколько у нас погибло, сколько у нас сотен тысяч без вести пропавших, до сих пор, понимаете, о чем мы говорим. Это вот часть нашего менталитета, вот такое отношение. Когда мы говорим, что там никто не забыт, ничто не забыто, это не так. Родина тебя не бросит, сынок, это не так, да. Много таких примеров на самом деле, потому что если он погиб, Сиргун, за российские интересы, кстати, и так далее.
Почему в Ливане? Да, да, что за операция?
Более того, у нас же вошло в практику секретные указы президента о награждении героев. То есть если ты герой, то давай мы будем вот всем народам, ведь ты же героизм проявляешь-то, на наши налоговые деньги ты принимал присягу нас охранять, то мы тобой будем гордиться. Но мы вот так устроены, к сожалению. Вот мы уже на другую тему ушли, я бы хотел закончить вот ту тему, да, предыдущими словами вот о гордости за нашу армию. Я считаю, что вот прежде чем тратить деньги на оборону, нужно создать условия жизни в стране, которые народ готов защищать, даже с лопатой в руках. Вот этого нет. Поэтому здесь примерно вот то же самое, такой проброс, если сюда. То есть герой, у нас есть реальный герой или нет? Мы же не знаем. У нас герои такие вот назначенные, да? А масса героев по-настоящему. То есть вот герой он или нет, это нам с вами решать, а не те, кто там вставляет наградные листы и втихаря там кого-то награждает, а настоящих героев, соответственно, они уходят там под совсекрет.
То есть это на самом деле не, это на ту же самую тему, что Россия, чем она занимается, какими силами на том же Ближнем Востоке. Вот я спрошу тогда Александра Гольца, удовлетворяет ли его тот фрагмент выступления Сергея Шойгу, который посвящен Сирии, где он говорит, что вы же знаете, что мы операцию закончили, мы ушли оттуда, мы оставили там только столько, сколько нужно, мы освободили там 93, по-моему, назвал процента территории.
Дважды или трижды.
Да, 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 да.
Ну, вы понимаете, мы из Сирии как-то уходим постоянно. Вот у нас есть несколько процессов, которые происходят постоянно. Мы постоянно встаем с колен и постоянно уходим из Сирии. Я уже запутался считать, если честно сказать, сколько раз мы объявляли о выводе войск из Сирии. При этом наш парламент одобряет соглашение о фактически бессрочном сохранении там баз. Только что подчиненные Шойгу, ответственные за строительство, довольно честно сообщили, что там они собираются развернуть серьезное строительство и в Тартус, и в Хмеймим. Поэтому мы никуда не уходим, мы остаемся. И один Бог знает, ну вот давайте поверим нашим начальникам.
Вот давайте что... Да, но мы закончим на том, что один Бог знает, и пока этого не знает никто. Когда же она оттуда уйдет? До свидания.
«Время свободы», итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части